Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 22-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Отец Стахий, мы, как всегда, стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех апостольских и евангельских чтений, которые мы услышим завтра за литургией. Но завтра день немножечко для нас непривычный, потому что он начинается не с воскресных чтений, а с чтений, посвященных воспоминанию великого и страшного трясения, бывшего в Цареграде в 740 году. И сразу возникает вопрос, почему это частное историческое событие вошло в богослужебный цикл?
Если мы посмотрим на историю церкви, а история церкви – это дисциплина на стыке истории и богословия, потому что все-таки к развитию богословских мыслей и не просто теоретическому, а сохранению истинности православия, вот в этом заключается задача, изучает история церкви эти вопросы, когда касается древней церкви. Для древней церкви очень важен был город Константинополь. Там прошли большая часть Вселенских соборов, а остальные они прошли непосредственно в окрестностях, за исключением одного Вселенского собора, Эфесского, который наименее удачный в итоге в организационном плане получился, и тоже в основном из-за удаленности от административного центра. И поэтому значение Константинополя, оно для древней церкви действительно было чрезвычайно велико. Именно поэтому этот город, который не имел значения в древней церкви, да и вообще, можно сказать, был заново основан на месте маленькой скромной древнегреческой колонии императором Константином, переоценить сложно. Однако не каждое землетрясение, их было несколько в Константинополе, вот так прославляется. Это землетрясение, оно было в момент византийской истории переломной. Вот если мы посмотрим, после вот основания Константинополя Византия просуществовала еще 1000 лет. Но это существование могло закончиться значительно раньше, потому что уже в эпоху поздней Римской империи, еще со столицей в Риме, уже богатая Римская империя устала завоевывать, а если ты не идешь вперед и сам никого не завоевываешь, то те, кого тебе не получилось завоевать, они приходят, и им куда уютнее на теплом юге, им охота пограбить, поселиться, а уже люди изнежены, это не те воины древности, которым нечего терять. Вот. И как раз Западная Римская империя уже давно и рухнула под валом этих народов. Восточная держалась. И держалась она в том числе во многом благодаря тому, что ее столицу не получалось взять. Если мы посмотрим на исторические карты Византии, то мы увидим, что бывали периоды, когда вся восточная часть империи, азиатская, была завоевана, и только Константинополь был не взят, такой переходный перешеек. И наоборот, мы смотрим, из Запада бывает так, что раз и все завоевали, расселились, там славяне расселились, болгары атакуют, и тоже только Константинополь остается. А вот мы сейчас, если посмотрим на вот этот VIII век, то это момент, когда Византия действительно слопнулась до нескольких городов, что под контролем вот православной власти оставался Константинополь и некоторые прибрежные города, потому что в европейской части империи уже жили славяне, которые, может, не мобилизовались, но они были не под контролем, не платили налоги. А на востоке был очень страшный враг, арабский халифат, который разрушал все на своем пути, который за несколько лет до этого несколько раз штурмовал Константинополь и осаждал, и на штурм шел. Поэтому то, что спасало Константинополь и крепость стен, и то, что это последний оплот, и некоторые все-таки, как мы верим и прославляем тоже в другой момент исторический покров Пресвятой Богородицы, например, это имело значение просто для сохранения, ну вот, можно сказать, истинности православия. И нельзя сказать, что православной больше нигде не было. Тот же арабский халифат того времени, он был заселен по-прежнему в основном христианами, которые только потихонечку, за несколько веков от своей веры отступали, становилось все меньше, меньше и меньше, и сейчас традиционные христианские территории у нас воспринимаются как исконно мусульманские, что, конечно, в корне неверно. Поэтому люди празднуют, конечно, не землетрясение, люди празднуют то, что это землетрясение остановилось. Потому что если бы землетрясение разрушило Константинополь, его стены, то империя была бы обречена и погибла бы лет на 600-700 раньше, чем Господь ей отвел. И, соответственно, мы бы, как русские люди, что касается нас, никто бы не отправил миссию к славянам западным в Моравию, никто бы не прислал послов князю Владимиру. Действительно, князь Владимир, если бы на юг поплыл, он только бы нашел исламскую веру.
Ну вот как раз чтение апостольское, которое посвящено этому событию, и которое мы завтра услышим за литургией, это отрывок из послания апостола Павла к евреям из 12 главы. Оно посвящено мысли о необходимости наказания. И есть такие вот слова, которые заставляют немножко остановиться в недоумении. Звучит это так: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». И сразу же возникает недоумение: ну как? Бог есть любовь. Как же так? Если нас не наказывают, значит, мы не сыны Божьи. Что-то не вяжется, нет логики.
Тут как раз апостол Павел открывает то, что было действительно непонятно на протяжении ни много ни мало почти тысячи лет. Потому что это послание к евреям, и здесь он цитирует премудрого царя Соломона, который хоть и был мудрейший из людей, Господь ему разум даровал, но от этого некоторые его поучения, несмотря на всю мудрость, иногда могли вызывать насторожность, и тоже наверняка вызывали насторожность в еврейском сообществе. И апостол Павел же, по сути, показывает всю историю спасения, что и мы, когда проходим, вот разбираем, читаем Библию, мы видим, что Господь берет и периодически на свой избранный народ обрушивает филистимлян, там, сирийцев, египтян, вавилоняне, вот все приходят там и как-то этот несчастный народ терзают. Что же Господь не мог его защитить? Нет. А при этом мы читаем, что вот периодически те отброшены, там амаликитяне полностью уничтожены, то есть Господь защищает. Здесь как раз апостол Павел подводит некоторый итог, вот говорит, все шло к тому, что Господь, заботящийся о своем народе, он его формировал. Формировал, как формирует отец своего ребенка. Отец своего ребенка и наказание у нас просто, ну, тут каждый понимает в меру свою испорченность. Потому что человек, который грубый, невоспитанный, жестокий, он воспринимает наказание – это кого-то побить. Да, там человек какой-то, который там своих детей балует, он воспринимает наказание, ну, оставить без сладкого. Вот, ну, а на самом деле все-таки наказание – это одно из ключевых основ воспитания, но только это не связано ни с каким насилием. И вот точно так же и Бог не насилие проявляет. Если бы Богу было, вот если у человека все хорошо, а он при этом известен, ну, понятно, объективно, что он человек грешный, но ты на себя смотришь и понимаешь, нет, совсем не святой, а у меня вот прям все хорошо, значит, скорее всего, Бог понял, что ты безнадежен. Зачем тебя мучить? Вот Господь же любит любого, вот кажется, там вот человек, он такой бандит, убил, наворовал, живет до 100 лет, у него столько там имущества, почему его Господь не наказывает? Ну, потому что Господь уже понимает, нет, это не сын и не наследник Царствия Небесного, его можно не мучить, потому что уже он все равно в Царствие Небесное идет. Если же человек верующий стремится ко Христу, вот что апостол Павел возвещает, то Господь обязательно ему скажет: аккуратно, не берись за спички, обожгут. Да, вот как если ребенок маленький берет нож, то, может, отцу надо, чтобы ребенок себя не поранил, прям даже ударить по руке, чтобы нож выбил. Или тем более, если это ребенок берет нож и идет еще младший, его брат лежит грудной, то уж и подавно, что там можно как-то там закричать, испугать ребенка. Поэтому и Господь тоже в отношении нас так действует. Он берет нас, пытается удержать от погибели духовной.
Ну вот удивительным образом эту же мысль продолжает и развивает евангельское чтение уже воскресенье. воскресное. Отрывок из Евангелия от Луки, из 16 главы. Это достаточно известная православным верующим людям притча о богаче и Лазаре. Я не буду ее пересказывать. Я думаю, что большинство из наших радиослушателей ее знают, сюжет этой притчи знают. А вот что касается ее смысла, ну, я позволю себе, как часто это делаю, процитировать проповедь протоиерея Вячеслава Резникова на эту тему. Он писал так: «Господь сказал, что в конце концов одни люди пойдут в муку вечную, другие – в жизнь вечную. Но как представить себе вечную муку, и неужели она угодна Богу, который есть любовь?» Вот в продолжение нашей темы, собственно, о чем мы говорили перед этим. И дальше он говорит о том, что Господь не отнимает волю у человека даже после смерти. Ведь, по сути дела, этот богач из притчи, он себя ведет в притче в той же логике, в какой он вел себя при жизни. То есть вот послать Лазаря, предупредить братьев. И дальше батюшка рассуждает так: но Господь не просто подытоживает наши дела, но и дает возможность последнего слова. Богач говорит одно, но мог бы сказать и другое. Что мешает воскликнуть: «Прости, Лазарь, мое жестокосердие, помолись за меня, отче Аврааме, Господи, помилуй меня». И неужели небожители не стали бы ходатайствовать за него, и неужели Господь не оказал бы милость? Как не отнимается у нас за гробом свобода, так не может иссякнуть и божественная любовь. Значит, в вечную муку идет тот, кто сам отталкивает спасающую Божью руку, кто отторгает всякую очевидность, всякое вразумление от Моисея, пророков и апостолов. И когда, например, видишь, как иной богослов, прижатый прямыми Господними словами, буквально извиваясь, оспаривает возможность вечных мук, тут-то особенно остро чувствуешь их неизбежность.
Господь никогда против нашей свободной воли ничего не делает, потому что он нас по своему образу и подобию сотворил. Вот тут удивительно перекликается с чтением, вот мы взяли чтение землетрясения, это чтение воскресное, они вроде не в паре идут, это сейчас они совпали в этом году, эти чтения. Так вот, здесь мы видим, что тоже как раз Господь любит любое свое творение. И Господь нас сотворил по своему образу Божию свободными, и человек, который выбирает себе вечную муку, он ее выбирает всегда. Вот просто, ну, даже странно было бы предположить, что вот, ну, человек хочет приблизиться к Богу через любовь. У него была вся эта возможность при жизни, и он все равно не приближается. Почему человек должен поменяться после смерти, когда у него наоборот он будет ограничен в существовании, в частности, еще, если мы разбираем пример богача, это еще до страшного суда, еще воскрешения в плоти нет, то есть осталась только одна душа грешная, которая абсолютно слаба, немощна и не хочет Бога выбирать. А тело, которое могло бы что-то сделать, ну, например, Лазарю там еды какой-то вынести, вот уже нету, им нечем расположиться. Мы настолько уверены в том, что вот это как-то наше тело такое грешное и мешает нашей душе спастись, а вот если душу из тела вынуть, то она сразу к Богу воспорхнет. Нет, тело, как вот апостол Павел говорит, помните, вы храм живущего воздуха, тело – это действительно это храм, как вот, например, можно там спастись без храма, но вот мы помним, карантин был, храм закрыт, не исповедоваться, не причаститься, людям, в принципе, тяжело и без близких помолиться, вроде находишься дома, мечтаешь о том, чтобы после работы прийти подольше отдохнуть, а вот тут уже сидишь в четырех стенах и уже совсем не об этом мечтаешь. Точно так же, конечно, тело – храм нашей души, оно наш помощник. И оно наш помощник, который очень много нам может помочь делать добра, даже когда душа не в силах. Вот ты в душе кого-то, например, ненавидишь, а ты все равно телом поступаешь ему, улыбаешься не из выгоды из какой-то, а просто, ну, чтобы с человеком не ссориться. Или ты презираешь, как Лазарь богача, он явно его не ненавидел, ну, просто какой-то там бомж лежит там больной, вот. А все равно тело берет и заботится. Да, принесло горячей еды какой-то, да, там теплой одежды. Все это делает наше тело, хотя наша душа далека от Бога. И вот ты, когда умираешь и освобождаешься от тела, и уже тело тебе не помощник, с чего ты думаешь, что ты в тех условиях возьмешь и выберешь Бога даже под страхом адских мук? Если сейчас, зная, что Господь предупредил, говорит: но если ты не будешь со мной, тебе будет плохо без меня, и ты все равно сейчас себя отделяешь от Бога. И тогда ситуация, в принципе, ничем не меняется, кроме того, что тела нет, и уже выбора тоже не остается. Тут, конечно, нельзя сказать, я вот, может быть, не согласился бы с этим толкованием не потому, что оно ложное, а потому что толкование, оно безграничное, Господь сам, открывая в притче о сеятеле возможность символического толкования, дает каждому христианину возможность, пусть и в соответствии с православным преданием, с традицией, учением отцов церкви, находить для себя какое-то полезное истолкование. Да, что богач берет и тоже он вроде проявляет любовь, но он проявляет максимум своей любви в условиях мучений, жажды и так далее. И мы видим, какая это любовь ущербная. Он по-прежнему, как он во время пиров, он пировал не один, не то, что он братьев своих, друзей не позвал. Он тоже не думает о том, что кто-то у братьев там, он когда говорит, передайте, пошли вот, пожалуйста, святого человека, чтобы смог он моих братьев убедить, помочь нищим, он не о нищих думает, он по-прежнему думает о своих собутыльниках. А вот о своей такой, компашке, с которой он пьянству и разврату предается. Поэтому и тоже наша задача, когда Господь, вот в том числе, дай Бог, еще мы не умерли, а успел Господь нас, как своих сынов, чуть-чуть испытания послать, конечно, мы начинаем со своих ближних, со своих домашних, но все-таки свою любовь постараемся распространить немножко шире.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и будущей седмицы. Вот, начиная, собственно, с воскресенья, у нас очень много поводов для размышлений дает наш месяцеслов. Воскресенье мы чтим память великомученика Дмитрия Солунского, одного из самых почитаемых и знаменитых у славянских православных народов святых. И на этой же неделе, 13 ноября, мы будем вспоминать священника Иоанна Кочурова. Это практически первый священномученик нового времени XX века, открывший счет новомученикам и исповедникам российским. И вот образы двух этих святых мучеников дают богатую пищу для размышлений, потому что удивительно разная кончина. Если Дмитрий Солунский принял мученическую смерть от богоборческой власти, и он понимал, что это будет, потому что вокруг шло гонение, и он, будучи достаточно высокопоставленным, образованным человеком, понимал, что его эта чаша никак не минуется, он слишком на виду, и он готовился к этому, он раздал имущество свое, он как-то собирался с силами, чтобы вынести то, что ему уготовано. А отец Иоанн был совершенно к этому не готов. Его за год до его мученической кончины назначили настоятелем храма в Царском селе. И когда поднялся вот этот совершенно непонятный, неосознанный еще большинством его, даже самих участников этого бунта, 17-го года поднялась эта буря, толпа возбужденных вот этим революционным ражем людей ворвалась на территорию Царского села, и дальше он просто, пал жертвой вот этой сошедшей с ума разъяренной толпы. Я не думаю, чтобы ему предъявляли какие-то разумные обвинения, хотя чисто формально его замучили якобы за то, что он провел крестный ход с молитвой о победе казачества, что я не думаю, что люди вот эти вот обезумевшие вообще были в состоянии что-то разумно сформулировать. Вот их агрессия была просто направлена на этого несчастного священника. Они его замучили, причем его так зверски замучили, что его сын, 17-летний, на глазах у которого это произошло, не выдержал, через 3 дня просто юноша умер от пережитого потрясения. Вот две мученические кончины. Чему они нас могут научить сегодня?
Как иногда говорят, время убыстряется, да, ритм жизни все больше и больше. И в 21 веке он больше, чем в 20-м, а уже если мы возьмем первые века, первый, второй, третий век, он действительно, жизнь была более размеренная, средства транспорта, средства связи совсем другие. Поэтому если мы посмотрим на историю гонений римских на христиан, то тоже они начинались от абсолютно диких и просто там немотивированных и жестоких, и продолжались уже методическими гонениями, которые подкреплялись законом, которые, где были судилища, где были публичные прения, слушания, возможность что-то там в ответ сказать, отречься, в том числе от христианских убеждений. Вот точно так же эта история быстро повторилась за годы советских гонений, начиная вот от гонений самых первых времен гражданской войны, зарождающейся только, вот с отцом Иоанном ситуации, и заканчивая уже методичными гонениями, расстрелами, которые где хоть какую-то законность пытались придать при Сталине во время большого террора тройки НКВД, что вот все равно протокол заполнить, подписать не один человек, а несколько, зафиксировать какое-то ответное слово, там даже если человек не хочет признаваться, но добиться, там пытать, чтобы хотя бы вот подкрепить доказательную базу. Потому что если мы посмотрим гонения при Нероне, то при Нероне это было, ну, по сути, хоть и обвинение было, главное, это было развлечение толпы. Вот принесли, то есть вот тут гладиаторские игры, вот тут зверей потравили, а тут вот какие-то христиане, они не пойми, что делают, мы их возьмем, распнем на крестах вдоль дороги и подожжем еще эти кресты, и вот это как-то будет красиво, иллюминация такая. Да, вот тоже самое, если мы смотрим, и происходило в первые годы гонения на церковь, когда вот первый из священников, отец Иоанн, пострадал. На самом деле и первый из епископов, митрополит Владимир Киевский, тоже самое, куда-то взяли, может, вывели и застрелили старика, который, в принципе, и так бы скоро бы, вот в силу возраста уже бы Богу душу отдал. Все вот идет именно, если зло, оно не формализировано, если оно не пытается подкрепить себя правдой, это не значит, что это зло, наоборот, более страшное. Да, кажется, иррационально. Нет, когда сатана устанавливает свой порядок и паразитирует на любви человека все-таки к творчеству, к порядку, то это получается еще хуже. Именно поэтому гонение Диоклетиана и гонение его преемников, его соправителей, в том числе его соправителей и преемника Галерия, который, собственно, и предал смерти великомученика Дмитрия Солунского, это гонение еще более страшное, потому что они кощунственно пародируют правосудие. Они кощунственно пародируют тот божественный порядок, потому что вот порядок, греческое слово «космос», это же как раз, с одной стороны, и порядок, и красота, это такой очень многозначный термин. И поэтому, когда мы видим, что вот дать лукавому порядок навести, так он, да, действительно наведет, что не будет там толпа как-то разъяренная, там дикая, пьяная, там разрывать человека на куски. Нет, а будет специальный сотрудник, подчиненный другому сотруднику, он будет, да, там избивать, он будет мучить, он будет пытать, да, он потом поведет на расстрел. Что из-за того, что порядка появилось больше, зло не становится лучше. Это для нас очень важный момент уже не в отношении только там гонений, как они возобновятся, а в отношении, собственно, христианской жизни. Потому что нам кажется, что можно, вот у нас есть какие-то грехи в жизни, ну, небольшие, не в смысле мы кого-то там на смерть за веру ведем или доносы пишем, что вот кто-то там молится, в храм ходит на Пасху, еще что-то. А вот, ну, просто какие-то свои грехи, и мы вот думаем, да, Господи, я в принципе, ну, грех не такой значительный, я имею на него право, но при этом совесть нас все-таки укрепляет. Да, не стоит так делать. Тогда мы пытаемся его встроить в свою христианскую жизнь. Христианскую жизнь, в которой мы вот молимся с утра, в которой мы там перед едой помолились, в которой мы даже какое-то доброе дело, которое ну, там не очень охота делать, но потому что мы христиане все-таки делаем то, что вот мы в храм пришли, помолились. И мы вот в эту схему какого-то христианства, порядка спасения души, пытаемся строить грех. Так, ну ладно, вот я уж завтра причащаюсь, поэтому я, конечно, бы сейчас там взял бы ему, там вмазал, и я бы там так поставил на место, ну ладно, ссориться накануне причастия нельзя. Ой, а, не завтра причастие, перепутал, сегодня не суббота, а пятница, ну тогда можно поскандалить хорошенько. Да, и таким образом сатана обманул, и ты взял, и в основание своей веры, в какую-то в стену несущую, ты поставил кирпичик, который распадется. Кирпичик греха. И тебе кажется, что это удачнее, удобнее, потому что сатана запугал, говорит, вот, помнишь, ты раньше был не такой верующий, и какой ты вот был грешный, а сейчас ты такой молодец. Поэтому вот сравнение действительно таких святых, которые пострадали настолько по-разному, они очень полезны для нас, чтобы тоже сравнить свою жизнь. там какую-то, может, без Христа, еще не воцерковленную жизнь, жизнь, когда мы, вот, за которую нам стыдно, и сравнить жизнь нынешнюю и увидеть, что, в принципе, мы всегда в глубины адские можем упасть с любого высоты, с любого момента, с любой момент своей жизни, и наоборот, чем выше мы забираемся, тем выше падаем. Именно поэтому страшные систематические гонения Диоклетиана, они страшнее, чем дикие и больше, куда больше жертв, чем вспышка гнева у Нерона. Да, что страшные сталинские гонения, где тройки все подписывали, протоколы вели, в архивы сдавались, и до сих пор эти архивы хранятся там засекречены, это куда страшнее и куда больше пострадало жертв, чем во время вот этого дикого бунта, где там люди упились кровью, а потом кто-то ходит и потом спать не может, и никогда больше уже другого человека из-за веры не замучают. А в 1937 году уже следователь один день отработал, второй день отработал, и так, а потом квота пришла, повышенная еще тоже на расстрел там попов, церковников и прочих там ненужных социализму элементов, и тоже человек уже к этому привыкает. Поэтому надо нам прежде всего помолиться и священномученику Иоанну, и великомученику Димитрию, чтобы грех не встраивался в норму нашей жизни, что мы всегда понимали, что это инородное тело, без которого нам будет жить значительно лучше и счастливее.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».